Приветствуем вас. У нас очень много вопросов с мест от тех, кто занимается распространением положений движения поручительства, и цель данного урока — ответить на некоторые из этих вопросов. Они делятся на несколько типов. Все верят в идею поручительства, но что вы, собственно, предлагаете? Что вы сделаете завтра утром, и как сделать все эти изменения?
Мы не способны вызвать никакого изменения, сделать его так или иначе. Мы стараемся, прежде всего, определить свойства рвута между нами, как написано в Нукхи Каббала. Мы видим, что по всем признакам наш мир нуждается в прочелисте, потому что требования уже есть в последнее время. Невозможно решить ни одну проблему, кроме как с помощью того, что мы принимаем в расчет весь мир, все государства, и поэтому закон, который мы можем сегодня реализовать для того, чтобы управлять миром, это закон поручительства, взаимности, соединения, без которого мы просто деградируем к очень опасным состояниям вплоть до войны. Итак, что мы должны делать в соответствии с этим? Во-первых, разъяснение, объяснять всем, в каком мире мы живем, почему мы не можем им управлять. И поручительство — это условие будущего общества, которое должно привести наше состояние, к которому нас сейчас подводит природа, к этому состоянию. Мы развиваемся согласно закону эволюции и изменяем в соответствии с этим характер семьи, общества, государства и мира. И сейчас мы уже не можем, может быть, знать все законы природы и так далее, но согласно фактам сегодня, мы видим, что мы пришли к полной взаимозависимости во всем мире. А взаимозависимость вынуждает нас быть в хороших отношениях. Если я могу отдалиться от тебя, то я живу своей жизнью. Если я зависим от тебя, то вынужденно мы должны определить и наши взаимоотношения. Поэтому у мира не остается никакого иного выбора, кроме как рамки поручительства.
В продолжение этого, относительно практичности этих вещей.
Во-первых, разъяснение. Ученые, законы природы, но ученые серьезные, не философы, а экономисты, военные, политологи, социологи, люди, которые видят и чувствуют мир, важные люди, у которых не просто знаменитости, а те, которые двумя ногами стоят на земле, и мы должны их привлекать к разъяснению. После того, как они нам расскажут, что происходит, используя данные с мест, чтобы всем было понятно, что мы зависимы друг от друга. Взаимозависимость, как в семье, ты или должен развестись, нам не с кем разводиться, некуда разводиться, либо мы должны договориться. А договориться означает сделать поручительство.
Одна из трудностей, на которые натыкаются наши товарищи на местах, это то, что к ним обращаются с различными практическими советами. Эти цены опустить, эти поднять, уменьшить централизацию рынка, централизованность рынка.
Мы видим, что между экономистами у экономистов есть 1001 решение. И все заблуждаются, все противоречат друг другу. Там даже лауреат Нобелевской премии говорят, что все через несколько лет меняется и все обращается в противоположность. Мы должны считаться с той системой, которая в данный момент проявляется в человечестве. И мы знаем только одно, что мы должны быть в полной взаимосвязи между собой, потому что то, что от нас требует природа, если мы стали связаны друг с другом. Мы должны смотреть на этот мир как на семью. Итак, если мы будем решать, подходить ко всем решениям, то мы придем к правильному решению. А что-то спустить, что-то поднять, мы это уже видели и только страдали от этого. Давайте прежде всего... Давайте прежде всего выполнять правильные отношения между нами, и тогда начнем далее судить, принимать решение, что делать дальше. Мы должны сесть за круглым столом, как в семье, и как в каждой семье, под зонтом поручительства должны решать все вещи. И тогда мы постараемся не ошибаться. При таком взаимоотношении мы не ошибим.
Я задам все-таки еще один вопрос, потому что таких было много. Как фактически вы собираетесь решить проблемы народа? Проблемы жилья, высоких цен?
Завтра практически мы должны сесть за круглым столом и начать об этом говорить. И от взаимного поручительства мы придем к справедливому распределению, потому что народ требует не только, он требует еще общественной справедливости, социальной справедливости. Так можно сделать. Кто сядет за круглым столом? Сядут люди, которые каждый должен представить проблему от своей части народа. Это могут быть, скажем, у нас есть 20 основных проблем в народе. И, соответственно, мы должны смотреть, что мы способны сделать. Вместе с ними пусть сядут люди, в которые являются специалистами по распределению, но и они должны, их подход должен быть основан на взаимном поручительстве. Я не специалист к этому и не имею отношения к экономике, я не понимаю в этом ничего. Это действительно сфера специалистов, как любая сфера другая. Но они должны быть связаны между собой взаимным поручительством. И специалисты, которые являются специалистами в области капитализма, социализма и другие, там есть мнения у них, потому что экономика — это проекция нашего эгоизма. Мы не понимаем наш эгоизм. Если мы поднимаем себя над эгоизмом, мы еще меньше понимаем, поэтому здесь может быть много заблуждений, и мы видим, к чему они нас привели, что они сделали. Там есть очень много вещей, которые непонятны, но все это основано на нашем эгоистическом желании человеческом. А сейчас мы должны построить иную экономику, которая будет устроена на желании отдачи, которая называется взаимное поручительство. И тогда, конечно же, принятие решения и их реализация, и связи между всеми частями, институтами правительства, принимающие решения, и те, которые его реализуют на практике, все это должно быть под поручительством.
Если можно получить короткое определение того, что такое есть поручительство.
Поручительство означает, что каждый понимает, что его благо зависит от блага ближнего. Не может быть, что было хорошо мне, если не будет хорошо ему. Поручительство означает, что я не способен кормить себя, а ты кормишь меня, я кормлю тебя. И только так мы можем существовать или умереть. Выбери. Но другого выхода нет. Настолько мы должны почувствовать взаимозависимость. Главное для человека — это еда. И мы не сможем обеспечить даже каждый себе необходимые вещи, кроме как при условии, что мы объединяемся взаимно, и каждый ради других, а не ради себя. И только так природа обяжет нас к объединению.
Есть вопрос, должно ли поручительство проявляться в каких-то действиях? Помощь неимущим, например,
все будет определяться ощущением, конечно же, как в семье. Разве я не помогаю малышу, престарелому, папа, дедушка, если, Боже упаси, кто-то заболевает? Конечно же, да. Но сам по себе равут обязывает. Это не значит, что здесь нужно определять какие-то законы. Здесь должна быть только атмосфера подобающая и в средствах массовой информации, и окружение, которое оказывает уважение таким действиям и таким действиям.
Тут есть разные вопросы, которые больше относятся к самому движению Арвуд.
Давайте с этим закончим. Там еще есть дополнительные какие-то вопросы?
Вопрос относительно момента, который был упомянут ранее. Что делать фактически? Мы говорим о том, что взаимное поручительство — это продолжительный процесс, не немедленный.
Так мы пока что начинаем добавлять к тому, что где мы видим, что люди не способны сводить концы с концами. Те, кто находится за чертой бедности, мы должны его поднять над этой чертой. Во-первых, сначала это. Есть уровень, ниже которого в семье нельзя находиться. Что можно сделать? Можно ли обеспечить им что-то? Скажем так, погасить пожар. А тем временем мы работаем со всем народом, чтобы он воспитывал его, чтобы он приблизился к той желаемой форме Равута, которую от нас сегодня требует природа, когда высший мир сегодня приземляется к нам и так себя представляет нам. Но, естественно, что прежде всего, ты не можешь сейчас на полгода или на год начать говорить о том, что это и как это, пока люди начнут это понимать. Прежде всего, давайте, но это тоже должно быть при общем согласии. Есть ли между нами такие, которые у которых нет просто еды до конца месяца? Им нужно это дать. А потом уже говорить о других вещах. Еще.
Я бы хотел спросить фактически, как это можно осуществить? Вчера я участвовал в дискуссии с представителями комиссии Трахтенберга. Они пришли на бульвар Ротшильда и говорили с публикой. Организаторы этой беседы были представители какого-то института лидерства. И они их так промыли, как бы все, что вы нам скажете, это все замечательно. Но поймите, что 90% народа требует изменения ценностей. Вы говорите с нами о цифрах. То есть сразу произошел разрыв такой. И они говорят, поймите, мы говорим с вами об экономике. Все, что мы можем сделать, это представить данные, проблемы, решения.
Ну,
да, это из той комиссии, так они говорят. И у них это все вот так вот поделено, порезано. А им отвечают, нам это не надо. Скажите, что вы не для этого. Они говорят, если вы хотите изменения ценностей, для этого есть лидеры, выбирайте их, голосуйте на выборах, но это не мы. То есть получился полный разрыв между требованиями и ожиданиями. Так что вот с этого, отсюда и дальше, что делать?
Во-первых, и в экономике тоже. У тебя есть справа налево, от правых до левых, и цифры — это не только цифры. Экономика — это, вновь я говорю, это проекция эгоизма человека. Все зависит от того, как ты этим это используешь. Ты видишь, до чего они довели экономику мира? И какие мыльные пузыри они надули, и сколько они врали, и как они приписывали нули к цифрам. То есть нельзя сказать, что это полностью отключено от жизни, от жизни человека, от его характера, от его эмоций и отношений. Нет, ты все это делаешь. Мы же видели, как все эти цифры, как все эти цифры в мире были ради их эгоизма. Сейчас они даже нас не понимают. Те, которые их руководители из группы Трахтенберга, комиссии Трахтенберга, они показали свою глупость. Они даже не понимают, что цифры стоят за людьми. За цифрами стоят люди или идеологии. А справедливое распределение — это уже отношение. Это уже будет после того, как. Экономика — это не то, что мы видим в природе. В природе нет экономики. Это то, как ты связываешь отношения между людьми, как ты организуешь отношения с людьми. Затем ты находишь этому выражение «язык». И этот язык — это экономика, это связь. Например, мы принимаем решение быть между собой в таких отношениях, как «дай, возьми, сколько у каждого есть в кармане». И так мы строим модель отношений между нами. Это есть экономика. Если мы принимаем решение, что мы строим это по-другому, что каждый должен считаться с другим, и между нами есть такие и другие нуждающиеся, больные, с которыми нужно считаться, и те, у которых нужно специально взять, и они согласны с этим будут. Поэтому мы привносим сюда уже различные дополнительные взаимоотношения к этим номерам, к этим формулам, к этим индексам, к формулам отношений между нами. И тогда наша экономика приобретает уже иной вид. Экономика — это не более чем следствие того, что мы определяем, каковы отношения между нами. А язык затем, как перевести эти отношения в наличное. И я не знаю, почему они так сказали. Почему настолько они у них квадратные головы. Это, в конце концов, азбука людей, которые изучают экономику. Это не точная наука, которая идет от природы, где мы не можем изменить ничего. Я не могу изменить ничего в законах Эйнштейна, в законах Ньютона и так далее. Это данные от природы. Но здесь я именно их меняю, поскольку я меняю отношения между людьми. Или определяю, что они таковы, вынужденно, как, например, в России насильно определили, либо же я вижу, что общество меняется, и, соответственно, экономика. Почему сегодняшняя экономика, которую они строят, не способна управлять государством и миром? Поскольку мир изменился, и отношения между нами изменились. Это не у меня. Что бы ты ни говорил, это не у меня. Технические проблемы имеются в виду. Абсолютно точно. Ну, быстренько дальше.
Так, какие сейчас, каковы ценности, которые сейчас определяют экономику, и что должно измениться?
Я думаю, что наши экономисты, разбирающиеся в экономике, должны написать еще несколько страниц с объяснениями, чтобы было понятно, что экономика — это проекция отношений общества, и мы хотим, чтобы общественные отношения строились на основе взаимопоручительства, и поэтому те экономисты, те люди, которые там сидят и принимают решения, они должны принимать, исходя из взаимопоручительства. Мы не поговорим красивые слова, потом их откладываем в сторону и спрашиваем, сколько у вас есть в кармане. Мы должны сделать круглый стол, положить посреди стола 100 шекелей, разделить сейчас эти 100 шекелей согласно взаимопоручительству. Пожалуйста, построй экономику на основе этих условий. Взаимное поручительство, а посередине 100 шекелей. Я хочу увидеть, какие там будут формулы. Будут ли они такие, как сегодня?
Так они скажут, скажите, что вы хотите социализм.
Какая мне разница, социализм или социализм? Это то, что требует народ. Я не хочу никаких названий. Меня не интересуют названия. Народ требует справедливости. Социальная справедливость — это должно быть. Это должно быть как в семье. Не нужно говорить «социализм», я не хочу слышать это слово. Это в моих глазах. Это оскорбление, потому что я на этом вырос. Там тоже не было социализма, так это называли. И здесь хотели построить социализм в Израиле. Я не хочу этих слов. Я хочу, чтобы это было согласно социальной справедливости, как в семье, что все считаются друг с другом. И все. Построй экономику на этой основе. Я не знаю ничего, я не специалист. Ты умеешь строить? Нет. Уходи. Ты не имеешь отношения к Трахтенбергу, или как там это называется. У нас нет выхода. Мы хотим добиться чего-то в современном мире, даже без требования народа. Мы должны выжить в современном мире. Все государства по всему миру должны построить экономику на этой основе. Нам нужна новая экономика. То, что они большие специалисты, ну, мы видим, куда эти специалисты привели мир. Если у нас, если у меня в семье тот, кто занимается деньгами, привел бы меня к такому кризису, как бы я к нему относился? Я бы забрал у него все деньги и искал бы другого начальника семейного бюджета. Чем они гордятся? Мы знаем, у нас есть цифры. Посмотрите, какие цифры у вас есть. У вас есть деньги и власть. А что вы делаете? Вы ничего не можете делать. Чем вы гордитесь? Должна быть новая экономика. Но оставим мир, оставим глобализацию, интеграцию, оставим в покое. Народ требует социальной справедливости. Построй согласно этой справедливости экономику. Ты приходишь ко мне и говоришь, если ты приходишь ко мне и говоришь, что есть цифры, это значит, что ты не знаешь ничего. Тебя, как попугая, научили, что делать, ты так и делаешь. А я хочу сейчас экономику на других отношениях, чтобы все были довольны. Построй мне такие формулы, чтобы все были довольны. Вокруг круглого стола сидит семья, 20 представителей народа, посередине 100 шекелей, раздели их. Раздели их так, чтобы все были довольны, чтобы все поняли, что ничего не поделаешь, то, что у нас есть. И каждый относительно понимает, что это справедливо. Сейчас он получил только 2 шекеля, а тот 20, а тот 50, а этот половину. Чтобы все поняли, что нет выхода, конечно же, здесь есть очень длительный процесс воспитания и вообще того, как мы говорим об этом в семье, то есть среди народа, кто больше, кто меньше, в чем и как. Но есть цифры, если человек зарабатывает меньше 5000 шекелей, он не может существовать. Если это мать-одиночка получает 5000 шекелей, она тоже не может существовать, и так далее. То есть есть вещи, которые мы должны поднять, прежде всего, на уровень жизнеобеспечения. Затем, сверху этого уже что-то. Но относиться к этому... Это есть экономика. Это экономика, которая мне нужна сегодня в нашем мире. А иначе вы там будете сидеть в правительстве и подождите, пока народ встанет и вас сбросит. Потому что сегодня это очень просто. Сегодня не будет больше игрушек. Сегодня народы восстают во всем мире, потому что они действуют согласно Игулим, согласно... На самом деле в них проявляется система поручительства. Это то, что проявляется в народе. Он начинает чувствовать, что все связаны вместе. А правительство этого не чувствует. Оно витает. И так оно и будет. Им не дадут покоя. Они думают, что они организовали, как обычно, очередную комиссию и могут успокоиться. Не могут успокоиться. Они оказывают большую любезность, спрашивают, ну как дела? Нам не нужны такие специалисты. Нам нужны специалисты, которым мы говорим, что такое социальная справедливость, и они на основе этого строят систему экономики. Вообще меняют все государство. Все государство. Народ требует, чтобы государство управлялось по-другому. Во всех отношениях, в институтах правительства, в отношении к человеку. И в каждой части государства. Землевладения, страховки, чтобы они действовали по-другому, мы хотим. это требует изменения очень большого. И это непросто, но оно должно быть. То, что они говорят, что приходите, входите в политику и начните там действовать, это не пойдет. Сегодня это не пойдет, потому что мы учим, что тот, кто туда приходит, становится таким же, как он. Таким же, как он. Сейчас следующее правительство должно быть за круглым столом. Это, я тебе говорю, это следующая форма. А не то, что мы спускаемся к вам и объясняем вам, чего вы еще не знаете. Это уже не работает. Мир вошел в новое состояние. И поэтому мы должны это объяснить. Сколько поймут, поймут. Нет, нет. Не сегодня, значит, от месяца к месяцу они увидят, что это все больше и больше проникает в сознание. Мы будем продолжать или есть вопросы? Я вижу, есть много вопросов. Доброе утро. Я приехал из Зихрона. Я хочу поделиться некоторыми вещами. И вопросы, которые были заданы. У нас там был обряд встречи субботы, и там один человек присутствовал. Мы начали говорить об идее поручительства, и мы говорили, что нужно это приблизить к практической реализации. Он нам возражал. В конце концов, мы договорились сделать такое упражнение, когда каждый, чтобы не было одного ведущего, чтобы каждый говорил от того, что он, исходя из того, что он пытается предлагать идеи того общества, которое он представляет, а не свои личные идеи. И такая маленькая группа, которая там сидела на траве, она пришла к совершенно другому выводу. И каждый не старался показать, насколько он умен. И такая очень хорошая атмосфера возникла, когда каждый говорил от имени общества. И основной наш оппонент, который был и... То есть организатор всего этого, всей этой акции, которая там проходила, после того, как он с нами спорил, и после нашего влияния, и после этого упражнения, когда мы сделали, когда мы довели это до такой простой формы, приземленной, это после того, как мы ушли оттуда, то есть сейчас он высказывает только наши идеи. Это Зихрон, именно этот парень, он и знает, откуда мы, и он там нас встречает, и сейчас он высказывает наши идеи, и в том числе Арвута. Он, все зависит от отношений между нами. Но то, что его претензия после нескольких дней, когда мы вернулись, была в том, что мы не показываем то, что мы говорим ему и всему народу. Я так чувствую, что мы, как группа, из-за того, что мы продолжаем сидеть в стороне и отделяемся от общей системы, от всего происходящего там. То есть мы не показываем то, что мы говорим им. Мы не реализуем то, что мы учим. Мы говорим им, что они должны сидеть в правительстве. Мы сейчас рассматриваем их как «мы» и «они». И мы сами проводим этот водораздел «мы» и «они». И продолжаем сидеть вне этой группы. И не присоединяем им, не соединяемся с ними. Мы выступаем там как какие-то стюарды, как какие-то отдельные люди. И люди чувствуют, что мы что-то от них скрываем. Я лишь хочу завершить. Я чувствую, что мы должны это показать на практике, на личном примере. Это должно быть очень ясное разъяснение. Эта идея уже витает в воздухе между всеми этими палатками протеста.
Я не знаю, что ты собираешься им показывать. Показать — это значит сидеть с экспертами и привести их, как вы привели этого начальника там городка, к ощущению того, что такое поручительство, и начать вместе с ними строить систему из этой точки и дальше. Это все равно как то, что мы говорили об экономике. Мы на это не способны. Мы можем только, как говорит Бальсулам, дать этому идеологическую инфраструктуру, не более того. А потом, как в соответствии с этим, строить все это деление и его осуществление, это не то, что мы должны сделать, это не то, что мы должны знать. У любой сферы деятельности есть свои эксперты.
Я говорю о текущем моменте. Сейчас мы сидим со стороны, мы не находимся вместе с ними. Мы приходим к ним с таким подходом.
Им это кто?
Что вы — это вы. Показать им, что мы рассматриваем их как часть нас.
Каким лидерам это показать?
Лидеры этого движения.
И что мы видим в этих лидерах?
Мы говорим им, приходите в правительство.
Мы им этого не говорим, да кто они такие вообще?
Но почему мы вместе с ними не решаем это как семья? Мы сидим со стороны, мы не вместе с ними как семья.
Какие лидеры?
Они
вообще не хотят не слышать ничего, кроме того, что они
нет,
сами
это неправильно. Мы должны показать это отношение к ним. Если мы не покажем это на личном примере, то мы не вызовем изменения.
Так, возможно, ты прав. Не знаю, я сам на местах не нахожусь. У меня нет ответа на этот вопрос.
Я часть происходящего там.
Пусть те, кто тоже находится на местах на Тель-Авиве, пусть они выразят свое мнение по поводу того, что ты говоришь. Послушаем их. У нас есть твое мнение, это мнение одного человека. Может быть, кто-то еще скажет что-то другое.
Вы говорили о решении в семейном кругу, в кругу Арвута. Я хочу спросить, если все должны ли все принять на себя этот принцип, потому что это семья, которую вы представляете. Этот не верит, это думает, что он лжец, у этого есть какие-то свои расчеты. То есть посадить всех за один стол, за круглый стол, это немножко проблема, потому что есть очень много противоречий, которые накапливаются в течение многих лет.
Мы преодолеваем то, что... Ну, как Трахтенберг делает. Он со всех собирает. Что вы хотите? Или что вы рекомендуете? Неважно, как это назвать. Так у тебя вместо стола... У тебя там 20 стульев. Не сажай никого. Просто на каждый стул положи какое-то требование. И тогда у тебя будет такое-то количество... таких-то требований от народа. Эти требования ты должен каким-то образом взять в расчет. В какой расчет их можно взять? Только справедливого распределения, то есть взаимное внимание, взаимное поручительство, принятие в расчет друг друга. Нужно для этого воспитать. Нужно для этого общее общественное согласие под это. И вместе с этим там должны работать эксперты, которые поймут, чего народ у них заказывает, собственно. Они все работают на зарплату, мы их нанимаем, экономисты, люди, которые разбираются там во всяких системах, в социальных сетях, в политике. Они должны выполнить наш заказ, выполнить то, что мы заказываем. Мы им говорим так-то, так-то и так-то. Пропишите нам, что такое экономика взаимного поручительства. Они должны это выполнить. Все. Но не более того. Я в этом не понимаю. Я не понимаю, что можно еще к этому добавить.
Должны ли все принять на себя этот принцип? Либо достаточно, что только часть примут на себя его.
Мы должны прийти ко всем. Ко всем. Народ должен быть в общем взаимном поручительстве. Я не чувствую, чего вы спрашиваете. В общем, все проблемы, вся экономика и все проблемы мира, экология, все это сделано для того, чтобы приблизить нас к взаимному поручительству. Ввести нас в эти рамки. Не то, чтобы где-то не хватает денег или здоровья, или там еще чего. Все есть. Просто для того, чтобы надавить на нас, чтобы мы присоединились к целетворению, это делается. Ты как ты можешь спрашивать, а если все, должны ли все или не должны? Конечно, должны. Это мы им говорим, что взаимное поручительство — это средство к тому, чтобы прийти к материальному наполнению. Но у нас недостаток материального наполнения сделан именно для того, чтобы прийти к взаимному поручительству. У нас и у них противоположный порядок причины и следствия.
Я бы хотел выяснить то, что вы сказали. Экономика, проекция наших взаимоотношений. Я хочу увидеть это развитие. Какой тип экономики был до сегодняшнего дня? Какой фактор вызвал изменения? И что будет на следующем уровне? Какова будет экономика взаимного поручительства? Как можно представить это развитие?
Не знаю. Бааль Сулам пишет об этом совершенно ясно. Каждый действует как только может, как можно больше ради общества, и каждый получает столько, чтобы покрыть собственные нужды. Это экономика. А теперь строй там свои, пиши свои формулы.
А что было до сегодняшнего дня?
Это и называется справедливое распределение. Сколько ты зарабатывал, крал, врал и подстраивал, в соответствии с этим ты получал. Не по справедливости. Почему не по справедливости? Потому что пользовались этим в соответствии с эгоизмом, своячечеством, разным силам, давлением, для того, чтобы получить больше. Здесь нет уже, кончилось, уже больше ничего нет. Мы должны прийти к справедливости. Почему тебе полагается больше, чем мне? Ты умнее? Ну и что? Я не виноват, что я глуп. Я не виноват, что я глуп. Я такой родился. Скажем так, я родился 2 метра ростом, 200 килограмм, боксер, а ты родился 50 килограмм, 1,5 метра, но умный. Ты зарабатываешь 1 000 000, а я зарабатываю еле-еле 5000 шекелей. Конечно, я приду к тебе, врежу тебе, оставлю тебе 5000 шекелей, остальное все твое заберу себе. И где здесь справедливость? В первом или во втором случае? Мне, слава Богу, дали сил, так я воздействую своей силой, а тебе дали мозги, и ты с помощью своих мозгов всех обираешь. Это что, общество? В конечном счете мы видим, что таким образом мы приходим к тотальному коллапсу, и у нас нет иного выбора, кроме как разработать сбалансированную формулу. Нечто, что уравновесит нас. Это не в соответствии с тем, какой я сильный, а ты слабый, не в соответствии с тем, какой ты умный, а я глупый, и вообще, и так далее. Формула должна быть иной, называемая справедливость. Бааль Сулам очень просто это излагает. Социализм, да, но так это выглядит. Пока ты к этому не придешь, у тебя всегда будут люди, которые будут вставать и говорить, что это не годится. С одной стороны. С другой стороны, а как может быть... То, что ты отбираешь у меня и крадешь, это что, нормально? Нет, никто не крадет и никто не отбирает. Я тебе должен всем снабжать, как в семье. Когда ты даешь ребенку и наслаждаешься этим, наполняешься этим больше, чем если бы ты сделал что-то ради самого себя. К этому еще надо прийти. Очень много исправлений у нас по дороге. Мы не делаем это силой, как в России хотели сделать это силой. Нет. Но мы здесь должны дать новое воспитание. Вы что, хотите, чтобы это произошло сегодня на завтра? Этого не будет. Но ввести всех в это, заставить думать, обсуждать это, сделать это темой нашего общества, темой нашего государства, это какое-то начало. И потом вдруг видишь, как это все начинает как-то устанавливаться, как-то уже лучше идет, легче. Мы это увидим, но начать нужно. Очень трудно сейчас понять окончательную формулу, когда ты должен дать все. Не как тебя обязывают, как было в России или в израильских кибуцах. Это ты обязываешь себя дать больше. Точно так же, как ты готов ради своих детей делать столько, сколько нужно. Работать столько, сколько нужно, только бы дать им то, что им нужно. Ты должен сначала прийти к такому ощущению. В духовном нет принуждения. Мы стоим здесь на духовном пути, здесь нет принуждения. Мы должны всех к этому привести. Это очень глубокая, тяжелая, широкая революция. Ее нужно начинать, иначе, ты видишь, природа очень быстро нас подтолкнет. Мы все время за ней отстаем.
Допустим, сейчас мы сядем за круглый стол и начнем принимать решения, исходя из каких-то семейных расчетов.
Нет, не сразу.
Не сразу. 20 часов.
Какие 20? Через 20 лет, может быть.
Ну, в конце концов, найдет урожение.
Нет, мы постепенно придем к этому, но это должно соответствовать воспитанию. В пути это должно быть реальное воспитание. Мы сначала тушим пожар, а потом приближаемся ко все более спокойному обсуждению, еще немного, еще. Для нас главное воспитать. И потом, в соответствии с этим, мы немножко тут, там, немножко тут, немножко там. Но главное — это система воспитания.
Так мы сядем, построим систему воспитания, будем воспитывать. В конце концов, это приведет к какому-то выражению, когда мы говорим, что экономика — это проекция взаимоотношений. Да. Сейчас, в настоящий момент, я просто говорю так абстрактно, есть государственный бюджет. Сидели люди и тоже принимали решения. Они должны на безопасность выделить такую-то сумму, на социальное обеспечение такую-то сумму денег. И в конце концов, это стало результатом какого-то расчета, когда они думали, как это правильно разделить. Какая разница?
Разница именно в том, в соответствии с какими соображениями они это делали раньше, и в соответствии с какими соображениями они будут это делать в будущем. От одного понимания к пониманию взаимного поручительства и семьи. Чтобы каждый перестал тянуть на себя одеяло. Даже в Министерстве обороны. Любой человек, который был в армии и знает, как это происходит, он прекрасно знает, что там не меньше коррупции, чем в любом другом месте. Не меньше. Можно сократить, если действительно захотят, пользоваться только тем, что им нужно, на 20%, например, урежут бюджет, остальным будут пользоваться гораздо более эффективно, чем до сих пор. Это не какая там святая святых. Там тоже люди, там тоже всякая подковерная борьба и расчеты. Как в любом другом месте. Не хуже, не хуже. Не хуже, не лучше, простите. И мы это знаем. И так везде. Социальному страхованию это необходимо. Может быть, как раз социальное страхование нужно прежде всего пересмотреть, что они там творят. Армия, да и любое другое место. Пенсионные фонды, вообще все, что там делается. Больничные кассы. Если отношение будет другим, ты не увидишь, какие вещи освободятся из того, которые сейчас идут только на то, чтобы держать разных людей, в которых нет нужды, в которых нет пользы. Ты увидишь, как все начнет очищаться. Только я еще раз говорю, это постепенно. Но ты увидишь благословение в пути, потому что ты начинаешь приходить в соответствие с природой. Сегодня вы все эти мудрые экономисты с головой как арбуз, сидите и не знаете ничего. Ничего не можете сделать. К чему вы привели весь мир? Что ты мне рассказываешь, что вы сейчас такие умные? Какие умные? В чем ваша мудрость? И хотя бы скажите, что сегодня мы не знаем, как управлять миром. Хотя бы так скажи. А ты еще начинаешь объяснять, что там это все в соответствии с каким-то правильным распределением. Нет, это несправедливое распределение, и это не исходит от тех людей, которые хотят правильно относиться к ближнему. Без исправления человека мы не сделаем ничего. Отношение определит иные формулы. Соотношение хотя бы даже этих цифр будет другим. Скажем так. Знаешь, в каждой семье сколько есть избытков, излишков, одежда, мебель, вещи, в которых нет никакой потребности, половина твоего дома. Только подумай, что ты можешь раздать эти вещи. Ты даже не почувствуешь, что тебе чего-то не хватает, и ты еще наполнишься ощущением того, вот хорошим ощущением того, что ты кому-то помогаешь. Это происходит в нас, когда мы решаем кому-то вдруг помочь. Ты вдруг из государства начнешь раскрывать такие, в государстве раскрывать такие избытки средств, сил, что это то, о чем говорит Баль-Сулам. За короткое время мы выйдем на высоту, экономическую высоту. Ты скажешь, откуда это возьмется? Это придет из желания. Это придет по собственному желанию. В России это было иначе, это было принудительно, поэтому они всю экономику разрушили. До Октябрьской революции Россия была очень богатой страной. Кормили всю Европу. А после большевиков и до сегодняшнего дня только все импортируют. Только нефть экспортируют. Все зависит от отношения. И вы не принимаете это в расчет, что у нас, в отличие от всех этих, они думают, нам нужно нормальное отношение, чтобы разделить пирог. Мы говорим, нет, пирог — это причина, это предлог прийти к правильному отношению. Это мы должны об этом заботиться. Общество должно быть исправлено, поэтому оно повергается в экономический кризис. Ты же видишь, на нас ни дети не действуют, нет нам до них дела, ни наркотики, ни депрессии, ни разводы, ни вообще ничего. Что нас затронуло? Последнее. Экономика. Почему? Потому что это в конечном счете наше пропитание. Это ясно. Нам нужно только знать, как этим пользоваться. Ладно, на этом мы пока заканчиваем. Нам нужно продолжать. Если вы решите еще что-нибудь, я продолжу. Мир ушел, он, наверное, со мной пойдет. Я ему еще покажу. Еще раз подчеркиваю, мы не решаем никаких проблем. Все проблемы решатся в соответствии с воспитанием вокруг круглого стола, нашего взаимного объятия, взаимного поручительства. У меня нет решений, я не умный. Как сейчас поделить государство, отобрать у этих, у тех, тех аннулировать, тех поднять, не знаю. Мы должны только принцип во всех заронить.
На этом мы завершаем. Спасибо. Хорошего дня.